Прокол в биографии. Уже несколько дней пытаюсь вспомнить строчку. Стихов ли, песни ли, афоризмы ли, читанного в толстом сборнике. Строчку, высвечивающую суть моей героини. Что-то такое про русскую женщину, но не про горящую избу, не про коня на скаку, это вестимо, это на поверхности. Нет, что-то другое, менее известное и более глубокое. Кажется, не обойтись без этой строчки подпорки в моих заметках. Лучше не скажешь, а не припоминается. И, отчаявшись, остался я один на один со своей знакомой в брянской деревне с удивительно русским названием Синезерки. Поднялась на крылечко, тихонько стукнула в окошко и на традиционное «Кто там?» ответила, как есть. Из Москвы. Корреспондент. Хозяйка отворила, провела в горницу, указала на табуретку, села напротив и заплакала. Потом спохватилась, утерла слезы кончиком платка, бросилась хлопотать насчет чая. «Антонина Павловна, не беспокойтесь. Расскажите лучше, как живется здесь?» Опять заплакала. Так и пробиралась к разговору через слезы свои с нескольких попыток. Я ее не торопила и все пыталась разобраться в одной мучившей меня проблеме. Правы ли мы, журналисты, считая законом своим делом заглядывать в душу человеческую и сидеть, пережидая эти слезы, держа наготове блокнот и ручку в твердой уверенности, что нет другого выхода, работа, мол, такая, судьба такая, кто рассудит? Пытались люди, почтенные, разумные, объясняли, что работу надо выполнять достойно, а раз достойно, значит, на совесть. А раз на совесть, то главное – разговорить человека. Но я вижу, как конфузливо заслоняется от меня руками Антонина Павловна, стыдясь слез, и заталкиваю подальше в сумку блокнот и ручку, постыдно торопясь, дабы не успела она рассмотреть орудие моего производства. «Можно ночевать у вас останусь?» – спрашиваю. «Только, пожалуйста, никаких хлопот, я и на полу могу». «Не позволю на полу», – отчеканила она твердым голосом. Решительно отодвинула табуретку, подставила мне чашку с глубоким блюдцем. Жест этот красноречивее всяких слов. «Хватит прохлаждаться», — говорил он. «Посидела, поревела, за дело пора. А дел в доме. Печка не топлена, скотина не кормлена, коровы не доены, беда. Коров у Тарасенковой две. Марта и Белянка. Два теленка. Есть поросенок, куры, гуси, огород за домом. В сотках я ничего не понимаю, но пышный по весне ковер из зелени всех оттенков, окаймленный густым кустарником, может выткать только пятижильный человек, чей будильник не прозевал ни единого рассвета. Знаю Антонина Павловна Тарасенкова, бывшая вздымщица, собирательница сосновой смолы живицы, леспромхоза, полный кавалер орденов трудовой славы. Из тех кавалеров, которых мы теперь не то что стыдимся, нет, но для удобства и маленькой хитрости слегка иронизируем над ними. Было время такое, выдумывали себе героев, вождей, кавалеров. Дутыми оказались многие, но такое ж было время, теперь-то поумнели. Вот и она, Тарасенкова, кавалер того времени. Три ордена один за другим сложила и завязала в старый линялый платок вместе с фотокарточками, обязательными к случаю. Ушла Антонина Павловна доить корову, а мне из подола фартука вывалил на стол альбомы. Любуйся. Вот кремлевские снимки. Строгие с обязательными галстуками костюмы. Одинаковые лица с пристегнутыми торжественными улыбками. И она с мучительно напряженным взглядом. Вязаная кофточка, зачесанные назад волосы. Прямая, застывшая перед объективом по долгу своему. Как все, так и я. Только пуш поскорее. Я перебрала их целую пачку старых, застойных времен карточек. Среди галстуков, костюмов, благополучия пошнотелых мужчин, чубатых и лысых, усатых и белозубых, она. Маленькая беззащитная птичка, нечаянно попавшая на пир сильных мира сего и мучительно пережидающая праздник. Простенькая открыточка попала среди карточек. Детский старательный почерк вывел слова насчет счастья и здоровья. «Бабуля, желаем тебе...» Бабулина счастье известное. Были бы внуки сыты, обихожены да здоровы. Но была ли счастлива тогда, когда, терпеливо переждав щелканье фотокамер, возвращалась в набитой электричке в Синезерке, стянувшими жилы от московских гостинцев сумками, и оставалась одна за этим вот самым столом, клала на ладонь тяжелый орден и долго рассматривала его, как заморскую диковину. Она снимала вязаную купленную на выход кофточку, вешала на плечики в шкаф, доила коров, запирала на засов двери и ложилась спать, потому что вставать завтра до рассвета и идти в лес на подсочку. Сосны в лесу только для нас одинаковые, а у подсочницы, вздымщицы все одно, они как люди. У одной ветви густые, у другой пореже. Одна верхушкой богата, другая стволом красавцем. Надо помнить каждую сосну, а их на участке 10-12 тысяч. По шажку от сосны к сосне, и вот тебе 20 километров каждый день из месяца в месяц с 1950 года. Сколько живица собрано за это время? Сколько километров по кочкам да по болотам пройдено? Сколько раз секатор ее врезался в гладкую плоть ствола, чтобы отобрать у дерева душистую влагу? Это я рассуждаю. А ей рассуждать было некогда. Раз-два. Секатор взвивается вверх, замирает на минуту. Три шага в сторону, опять мелькнул секатор. Еще пара шагов, поворот влево, вон к той сосне, еще раз-два. Опять несколько шагов вперед, опять поворот, теперь вправо. Ее танец легок, не от того, что прост. Легкость эта натанцованная. Танцевала этот танец годами, выверяла каждое движение. Теперь ночью разбуди, пойдет кружить между соснами. Хоть глаза завяжи, не перепутай. А шрам на руке? Видно, все-таки дала осечку память. Не послушался секатор, сорвался? Ни при чем тут секатор. Топор пошел в ход. И махал им в пьяном угаре в безумной злобе человек, ставший отцом детям ее, и потому терпеливо ею сносимый. Как детям без отца? Извечное оправдание русских женщин, зажимающих сердце свое в кулак, чтобы не чувствовать стыда и боли. И она долго жила с зажатым сердцем, с внутренним надрывом, рыданием ради крошечных дочек, дабы не остались однокрылыми. «Какой-никакой отец», — повторяла соседкам, до поры повторяла. Она ушла из дома ночью, наскоро перемотав истекающую кровью руку и ополоснув холодной водой свежие синяки. Перину, подушки, одеяло — все, что нажила каторжным трудом своим, оставила. Главное ее богатство держалось за юбку и размазывало по грязным щекам слезы. Нет, еще стулья взяла. Почему-то стулья. Леспромхоз дал казенную площадь. Полдома, продуваемого ветрами, и кусок земли под огород. Плакал, прощения просил. Жалобил, что дети, мол, дети. Не пустила на порог. Одна растила детей. От денег его отказалась. Потому что была сильная да выносливая. Да потому что в двух лицах смеется она. И за мать, и за отца. Куда было деваться? Дятел я. Мне так и говорил муж мой. Ты тонь дятел, а я ворон. Дятел долбит каждый день, а ворон готовенько ищет. Нашел? Да где найдешь? Сейчас уж старый. Иногда встречу, жаловаться начинает, денег говорит нет. Я ему и советую. Подавай на алименты. Буду тебе платить. Жалко его, так всю жизнь и прокуролесил. Жалко. Она подпирает щеку, разрисованную шрамами рукой, и опять, гляди, вот-вот заплачет. И, видимо, помогая себе справиться с нелегкими воспоминаниями, предлагает. Хочешь, веселенько расскажу? А веселенькое — это встреча с волком. Вышел он из-за ближайшей сосны, большой, лохматый. Она, знай себе, секатором машет. Оглянулся ненароком. Стоит. Достал из кармана связку ключей, давая ими звенеть перед волчьей мордой, отпугивать. А ведь испугался. Бочком-бочком и пропал в лесу, смеется Антонина Павловна, прикрыв рот краешком платка, будто смущается, извини, мол, но испугал я волка. Пытаясь представить ее в лесу одну одинешеньку среди сосен под небеса, волков, медведей, под дождями, грозами, маленькую женщину, прыгающую от сосны к сосне, с одной думой в голове, как там ее дети. Вернувшись, чуть не с разбега кидалась топить печку, стряпать ужин, кормить скотину, полоть огород и, правда, видать, пятижильная. 20 лет была первая в леспромхозе, мужиков по нормам обходила. И какой-то корысти ради? Сидеть в президиумах ей, как перед объективом, в тягость. А если слова какие где сказать, так уж совсем мука. Почему в первой рвалась? Разводит руками, будто извиняясь за свой промах. Да выскакивала как-то. Скорее всего, потому выскакивала, что не умеет она работать в полсилы. Это ей еще труднее, чем накручивать по 20 километров вокруг сосен. Впряглась в мужское ремесло из-за детей. Из-за них бежала от дома каждое утро через поле, мимо речки, к лесу. Рекорды свои ставила, чтобы выжить и детей поднять. Одна ли такая Тарасенкова? Много таких пятижильных рекордсменок, угробивших свое здоровье на трудовых вахтах застойной поры. Маются теперь по домам престарелых, по больницам, стонут по ночам в одиноких своих домишках. У Тарасенковой хоть дети есть. То сами приедут, то внуков на каникулы подбросят. А без них она бы пропала, потому что никогда серьезно к себе, как к орденоносцу, кавалеру, вот слово-то потешное, не относилась. Ну, нужны там кому-то ее рекорды, наверное, растормошат, фотографируют, в Москву посылают. Кавалер трех орденов трудовой славы живет себе потихонечку в Синезерках. Туго завязаны в старую косынку все ордена и куча грамот. Все они грамоты, золотом по глянцевой бумаге, за большие заслуги. Все одинаковые и безлики. И опять про время торопливо подвертывается на язык. Время-то какое было время! Мелькало, как в гигантском телевизоре, определив себе вправду то, о чем договорились. Только вот когда договаривались-то? Тарасенковой рядом не было. Месила она в это время резиновыми ботами грязь среди сосен. А заботы возникали. Даже в голову не приходило воспользоваться статусом кавалера. Не знала даже, что можно воспользоваться. И про то, что кавалеры без очереди обслуживаются, вряд ли знала. И про депутатские залы в аэропортах, и про бронь на поезда, и про вагоны СВ, и про спецраспределители. Та самая казенная площадь по сей день ее. Полдома за стеной опустели и продувают Тарасенкову, и сырость мучает, и крыша ремонта просит. Раздобыла ей как-то давно в то самое еще застойное время соседка памятку персональных пенсионеров союзного значения. Тарасенкова под нее подпадала. Там и про дополнительную площадь аж до 20 квадратных метров было. Как раз бы те полдома да утеплить, да порядок навести. Ходили, спрашиваю, добивались? Да не собралась как-то. Почему? Плачу. Вот так. Всю жизнь, работая, не разгибая спины, поверяя слезы своей сетования лесной чащи, она совершенно не освоила необходимую современную науку вертеться. Кто не искусен в ней, тому не сладки наши будни и праздники. До секретарш, бывало, доходила, но перед их незамутненным взором робела, проклинала свое намерение и торопилась обратно, глотая на лестнице горькие слезы. Ни медведей, ни волков, ни топора зверевшего пьяницы не испугалась, а пошла из ремонта холодильник брать. Глаза разбежались. Не найдет никак свой среди десятка похожих. Приемщица в крик. Совсем бабка ослепла. Свой холодильник не помнишь. Растерялась еще больше. Слезу сглотнула и ушла. И по сию пору не вернулась. Воздали мы с лихвой тому времени. Изобличили дутых героев, отточили иронию свою на президиумских биографиях. Но очень уж согрешили. Под одну гребенку постригли тех самых людей, которые, смущаясь и мучаясь, принимали высокие награды и искренне удивляясь в душе, что не нашлось более достойных. Они прятали награды подальше и продолжали делать свое дело по совести, как и прежде. А попрекнет кто? Обидит похоть и словом грубым отметит, так и вовсе сожмутся в комок и годами залечивают свою рану. И рубцы от нее, как от топора, навечно. Одно хорошо. Прошла мода на пионерские сборы с приглашением героев труда и просьбой рассказать, как добились. Заплакала бы Антонина Павловна. И все равно ничего бы не рассказала.